MobileReview.com. Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 119-й выпуск подкаста MobileReview.com. В этом номере: кухня сайта, деньги, штучки, смартфон Sony Ericsson Idol, особое мнение снова вокруг Евросети, обзор новинки Nokia 6700 Classic, сегодня он совмещен с историей одного бытового ограбления. Также в ближайший час новости и мобильный чарт. MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет! Сегодня особые мысли будут посвящены такой горячей теме, как противоборство, борьба Двиада с Голиафом. Я не знаю, с кем сравнить. Наверное, я сравню все-таки эту борьбу МТС с Билайн, и посерединке затесалась маленькая розничная сеть под названием Евросеть. Я отключил звук у телефона. Мне звонят сегодня по этой теме очень многие за комментариями. Хотя теме уже неделя, по сути. Что происходит сегодня на этом фронте? Назвать это иначе как, не знаю, боевыми действиями нельзя. Давайте рассмотрим хронологию того, что происходило. Не секрет, что Билайн 21 ноября господин Мамут объявил о том, что он покупает Евросеть. Назывались разные суммы, но реальная сумма была достаточно низкой. И одновременно с этим произошла очень смешная штучка. А именно, 20 ноября истекал срок преимущественной покупки компании МТС. МТС 21 ноября, когда открыли газету «Ведомости», был шок, люди бились в истерике, и дальше было очень много истеричных выпадов, слов развития розницы собственной. Но главное, наверное, основное, о чем стоит сказать, что на фоне всего вот этого произошла другая вещь, которую, ну, сложно не назвать правильной. А именно, под тем или иным контролем Билайна оказалась как крупнейшая розничная сеть Евросеть, так и связной. Со связным был маркетинговый контракт на 3 года о преимущественной продаже контрактов. И вот тут мы, в общем-то, подходим к моменту, когда в МТС долго готовили свою акцию и начали давить по разным фронтам. Сначала МТС говорит о том, что «а вот мы будем заключать договор с Евросетью, чтобы не менее такого-то количества наших контрактов продавалось в этой сети». Надо вспомнить, что в 2008 году Евросеть являлась основным партнером для МТС по продаже контрактов и за это получала деньги. К деньгам мы вернемся немножко позже, но не сложился контракт. Не сложился, и ровно с той же силой, как до этого пиарил МТС этот контракт, они стали говорить о том, что нас не устраивает финансовое положение компании, ее гарантии того, что они что-то продадут. Одним словом, не устраивает. Залог 25% компании, акции компании, это недостаточный залог вот в такой большой сделке. Но апофеозом вот этой информационной войны, по-другому назвать ее нельзя, наверное, являлся отзыв о возможности принимать платежи для абонентов МТС. На минуточку, это крупнейшая сеть сегодня в России, больше 3000 салонов, то есть точек приема платежей без комиссии, с моментальным зачислением платежей. МТС неожиданно отказывается во всех регионах. Но говорит, а давайте оставим в Москве и на Урале. Вот платежи, мы с вами работать, конечно, не хотим, но там у нас настолько фиговая ситуация, что мы, ну да, скрипя сердцем, ну, согласимся, чтобы вы еще поработали, пока мы там не отстроим что-то свое. Ну, естественно, были посланы совершенно адекватно в пешеходную эротическую прогулку, куда и отправились. Евросеть что-то пыталась сделать, но в итоге вот этот чан с грязным бельем, он вылился и дальше. Следующий этап, о котором я говорил, это отзыв контрактов, он совершенно дилерского соглашения. и контракта на продажу сим-карт, он был очевидным. Я, честно говоря, метался между двумя версиями происходящего, но не версиями, а возможными путями. Умный путь – это выставить ситуацию так, чтобы в исполнении решения ФАС компания Евросеть была обязана продавать контракты МТС, но вознаграждение было бы минимальным. И плюс еще МТС бы выставлял всякие пени, штрафы за фрод, то есть за мошенничество, за подключение, которое не генерят деньги. И тогда бы Евросеть фактически стала таким рабом по неволе. Она бы платила деньги, никуда бы не делась, и была вынуждена исполнять это предписание. Но, видно, это слишком умная стратегия для компании МТС. Они решили идти ва-банк и рвать отношения, чтобы создать проблему. В первую очередь Билайну, которому надо будет найти деньги некие и заплатить МТС их. Но с деньгами тут тоже все, в общем, неоднозначно, потому что мы подходим к самой интересной части истории. Давайте почитаем, да? Почитаем, что пишет Евросеть и МТС о этой проблеме. МТС пишет вот что. Сообщаем вам о том, что сегодня МТС направила Евросети уведомление о расторжении дилерского соглашения. В частности, в уведомлении говорится об отказе МТС от договоров коммерческого представительства с Евросетью, а также содержится напоминание о том, что коммерческий представитель Евросеть обязан возвратить сим-карты, а также прекратить любое использование товарного знака МТС в течение 3 рабочих дней со дня прекращения договоров. Ну, вы знаете, тут, в общем-то, достаточно все смешно, потому что там же пишет МТС следующее, что по состоянию на 10 апреля 2009 года сумма авансовых средств, подлежащих возврату МТС и задолженности Евросети, имеют следующую структуру. Авансовый платеж МТС по договорам коммерческого представительства 1 миллиард 182 миллиона. Задолженность МТС перед Евросетью за оказанные услуги по договорам коммерческого представительства 688 миллионов. Но я сейчас упускаю тысячи, там 688,4 миллиона. Сумма авансового платежа к возврату МТС 494,5 миллиона. Задолженность по поставкам абонентского оборудования 269,1 миллиона. Задолженность по приему платежей 324,5 миллиона. Итого сумма претензий 1 миллиард 88 миллионов. Требует погасить задолженность немедленно, а также вернуть авансовый платеж, вот те самые 494 миллиона, и грозятся штрафами. То есть 25% от суммы невозвращенного аванса и неустойку в 0,5% в день. Задолженности по приему платежей и 0,01% по поставкам абонентского оборудования. Знаете, вот МТС – компания российская. И у меня веет от этого письма 90-ми годами. Так и видится господин Шамолин, который сажает на счетчик эту непокорную Евросеть, которая не отдалась, не продалась, а в завершение всего еще и смело, в общем-то, проводить свою политику. Но нет худа без добра, и свят мест пуст не бывает. Потому что сегодня МТС ушел из Евросети, и Мегафон тут же заключил договор о продаже своих услуг на преимущественной основе. То есть фактически 50 на 50 получается. Получается, что во всех салонах компании в течение 18 месяцев преимущественно будут продаваться тарифы от Мегафона и тарифы от Билайна. Но МТС вообще развязала информационную войну по всем фронтам. В частности, они заказали у одной из компаний исследование того, что предлагается в салонах Евросети. Неожиданно выяснилось, что 75% предложений – это Билайн. Вот человек приходит сим-карточку купить, там Билайн. Ну, не знаю, какой был вопрос в анкете. Например, а не продадите ли вы мне Билайна, господин продавец? Ну, вот если такой вопрос, конечно, я удивляюсь, что 75. С другой стороны, в женской бане проводился в свое время опрос. Он звучал примерно так: а вы женщина? Уже намекаю, в парилке опрос проводился. А нашлось 2% воздержавшихся. То есть тех, кто не смог ответить, женщина ли она или не женщина. Поэтому, наверное, стоит задуматься. Вот, я честно скажу, я задумался, потому что, ну как это вот так бывает? Ну, видите, бывает все-таки. Итак, едем дальше. Чем это грозит нам, обычным пользователям? Да, по большому счету, ничем, кроме неудобства того, что в Евросети нельзя оплатить за МТС и нет МТС. Чем это грозит МТС? В отсутствии пока сформированной собственной розницы. Напомню, что команда из 13 богатырей, ну, 14 богатырей с Сережей Румянцевым во главе пришла из Связного. Максим Ноготков отдал своих людей на развитие розницы МТС. Знаете, как в рабовладельческом строе. Барин продал холопов. Или холопы сами ушли, не знаю. Но могу сказать точно, что выглядит это забавно. Пока вот эта богатырская команда борется с системой изнутри, я ставлю пока на систему. Потому что АФК-система — это такой совковый монстр, которого победить практически невозможно. Можно храбро пасть в борьбе с ним. Компания TS Retail доказала своим примером. Розничный проект, который из года в год обещал какие-то суперцифры, но из года в год эти цифры не мог добиться. Я очень прекрасно отношусь к людям из Связного, которые пришли в МТС. Хорошо знаю многих из них. Проблема заключается в том, что дракона нельзя победить. И если говорить в аспекте того, что говорится сейчас, озвучиваются вполне реальные хорошие цифры. Но уже идут срывы по срокам, по деньгам, по многим параметрам. И будут они накапливаться или нет, непонятно. С интересом смотрю, если что-то получится, буду рад, потому что хорошая розница на рынке нужна. Но то, что происходит сейчас, оптимизма не внушает, однако, совсем. Вот, знаете, тут есть по поводу МТС вообще, у меня есть давно сформированное мнение, которое звучит примерно так. По отдельности это очень адекватные, хорошие, милые, добрые, умные люди. Вот по отдельности. Все вместе они превращаются в какую-то неуправляемую толпу, где идет такой вертеп, что кто в лес, кто по дрова, кто в гости в соседнюю деревню. И получается по итогам всего этого, в общем-то, как-то не очень хорошо. Точнее, совсем не хорошо. Не знаю, может быть, я предвзят. У МТС есть хорошие вещи. Да, действительно, МТС за последний год улучшил очень многие параметры. Это правда. Но с другой стороны, вот эта совковость, которая осталась, и там Синти Гордон, которую не может убрать со своей команды, она давлеет. Давлеет очень сильно. И вот в этом конфликте с Евросетью, в общем-то, проявилась в полной мере. Знаете, понятно, что просчитав все, там вот эти сливы информационные, прочие вещи, если просчитать все вместе, это удар в первую очередь по имиджу МТС идет. Билайн, да, от этого нервничает, возможно. Возможно, неудобно. Возможно, какие-то вопросы поднимаются на свет. Но, понимаете, для сильного игрока вопросы, которые ставятся нелицеприятные, это повод действовать, повод делать что-то, исправляться. Посмотрим. Я не хочу выступать адвокатом ни одной из сторон. Посмотрим, изменится Билайн или станет таким же, как МТС. Не знаю. На мой взгляд, изменится скорее, чем не изменится. У них для этого есть все. Сменилось руководство, есть некая перетряска. И вот в этот момент в МТС решили раскачать лодку. Раскачать до невозможности. Как вам сказать? Момент был выбран удачно, но не принесет никаких плодов. То есть это все говорильня. Мы говорим, они говорят, на рынке говорят. Пытаются создать плохой имидж оператору. всякими методами. Fuck Beeline, livejournal.ru. Вот это такой проект а-ля независимый, неожиданно появившийся. Вообще много независимых проектов появилось в один и тот же день в LiveJournal. Но я порядка 9 дневников знаю. Это совершенно замечательная вещь. То, что доказать эту связь с оператором невозможно практически. Поэтому мы предполагаем, что это люди неожиданно прониклись своим гражданским долгом и начали писать и изобличать язвы другого оператора, другого дистрибьютора розничной сети. Речь про Евросеть, конечно же, идет. И вот они изобличают и будут бороться, как они сами говорят, до победного конца, пока не дрогнут операторы вот эти и розничные сети под их ударами. Не знаю, вот этот вертеп на самом деле больше вредит рынку в целом. И, конечно, вредит МТС. Но когда Бог хочет кого-то наказать, я неверующий человек, мне нравится просто эта фраза. Он его ослепляет. Ослепляет в желаниях, в возможностях. И это, по-моему, тот самый пример. Классический пример, когда в погоне за сиюминутной какой-то задачей, маленькой задачей, портит весь рынок, портит то, что происходит. Я думаю, что этот сериал «Борьба Давида и Голиафа», она продолжится. Продолжится еще в течение как минимум месяца. И май, июнь будут веселыми. Поэтому будем смотреть за развитием. И я думаю, что я к этой теме еще несколько раз вернусь. Спасибо, все вопросы можно задавать. Ни за что не догадаетесь, где. Не, ну даже не буду намекать. Наверняка это секретный такой раздел подкасты на форуме mobilereview.com. Приходите. Я думаю, будет весело. Задавайте вопросы, оставляйте вопросы, общайтесь. Очень много интересных людей у нас на форумах. Спасибо вам и до новых подкастов.
mobilereview.com. Новости. Компания Canon объявила о том, что с момента появления модели EOS 300D в 2003 году выпущено уже свыше 10 миллионов цифровых зеркальных камер потребительского класса. Напомним, что недавно корпорация отметила 50-летний юбилей зеркальных фотокамер в целом. Первая из них, Canon Flex, появилась в мае 1959 года. Компания LG Electronics объявила о том, что продажи доступного по цене сенсорного телефона LG KP500 преодолели на международном рынке рубеж в 2 миллиона экземпляров. Напомним, что с момента выпуска аппарата прошло 5 месяцев, и столь высокие результаты были достигнуты, несмотря на мировой финансовый кризис. MobileReview.com.
Штучки. Добрый день, уважаемые слушатели подкастов. Сегодня в «Штучках» поговорим про недавно, в общем-то, увиденные мной на выставке Фотофорум разные вещички, такие как смартфон Sony Ericsson Aidu, который уже, в общем-то, называется по-всякому и журналистами в компании, и Yoda, и Aida, и там, я не знаю, что еще. Кроме этого, новый Walkman X1000. Кроме этого, серия W, которая, в общем-то, спортивная и, скажем так, одни из самых любопытных, наверное, Walkman на данный момент, которые есть в продаже. X1000 просто еще не дошел до прилавков, но уж тоже скоро можно ожидать. Начнем, наверное, со смартфона. Анонсирован он был, как вы помните, на выставке в Барселоне. Анонсирован совершенно неожиданно для всех. В общем-то, повторяется история с Xperia, которой не было. То есть слухи там всякие ходили по поводу того, что появится подобное устройство, но вдруг ни с того ни с сего пришли пресс-материалы буквально за несколько часов, пришли устройства, быстренько там сделали место для того, чтобы Xperia поставить, и вот, вуаля, он появился. В прошлом году это один был из самых любопытных анонсов на выставке. В общем-то, Aida повторяет эту самую историю и повторяет с точностью до момента появления в продаже в нашей стране. В Европе, наверное, будет он раньше, но у нас-то конец 2009 года, начало 2010. Цена примерно такая же, как и на Xperia, то есть порядка 33 тысяч рублей планируется. Ну и, в общем-то, заряд примерно такого же рода. Xperia, потому что устройство довольно-таки непонятное для масс, начиная от того, что это коммуникатор на Windows Mobile, заканчивая ценой и какими-то моментами по поводу самого устройства. Естественно, так как я люблю различные извращенческие аппараты, то мимо Xperia пройти никак не мог. И даже, в общем-то, во многом по моей инициативе и промо, соответственно, было и так далее и тому подобное. С удовольствием пользуюсь Xperia. Еще из-за того, наверное, что на руках его особо так не увидеть ни у кого. Ну и заканчивая тем, что нравятся мне многие моменты, которые в устройстве есть. Наверное, использование во многом определяет именно дизайн и фишки, которые изначально были сюда заложены. Вот там разъем 3,5 мм и так далее. Если говорить про Айду, то здесь опять же история повторяется и касательно самого вот этого заряда, который присутствует. Потому что устройство получается явно не для всех. Устройство получается с немножко непонятной, скажем так, с немножко непонятной аудиторией. Непонятно просто, кто потребитель. Вот, устройство будет дорогое и обладает, в общем-то, многими достоинствами. Это с одной стороны. С другой стороны, насколько будет актуальна в конце года сама платформа. Вот он построен на Symbian S60. Вот, скорее всего, я так понимаю, той же самой версии, что и у Nokia 5800. Скорее всего, будет, соответственно, много фирменных фич. То есть это перерисовка интерфейса, там всякие свои моменты, программное обеспечение. Вот. Но пока давайте посмотрим просто на факты. 12-мегапиксельная камера. Не знаю, в общем-то, пока никто ничего не говорит в компании, надо будет этот момент уточнять. Просто идет речь о том сейчас, что модули стоят пока еще не 12-мегапиксельные в прототипах, которые существуют. Но кое-какие моменты заставляют в это не поверить. Какие-то модули все-таки там, по-моему, немножко не такие. Это надо будет уточнять. 12-мегапиксельный телефон, ну или смартфон, как угодно. Замена мыльницы или нет? Вот, естественно, говорить о замене мыльницы вряд ли стоит, потому что оптика – это ключевой момент. То есть электроника – это все понятно. Вот, но ключевой момент всегда оптика. Вот, непонятно, что там за оптика, непонятно, стекло, пластик или еще что-то. Тут пока никаких определенных моментов уточнить не удалось. Другой момент, что 12 мегапикселей. Вот, естественно, это маркетинг. Вот, естественно, что там, не знаю, есть вот такой телефон под названием Sony Ericsson V890, который на смену 880-му пришел с гениальной 3-мегапиксельной камерой. И порой эта самая 3-мегапиксельная камера может помочь вам сделать снимок гораздо лучше, чем при помощи C905. 8-мегапиксельный флагман компании. Например, из движущегося автомобиля на ходу, там, не знаю, я вот часто своим товарищам, которые выбирают аппарат, говорю о том, что с помощью 890 вы можете сделать снимок вполне нормальный, нормального качества, не будет ничего смазано. То есть и модуль стоит хороший, и ПО камеры нормальная. То есть друг с другом они отлично работают и позволяют получать нормальный результат. При том, что телефон вообще ни разу не фотографический. А в C905 снимки тоже могут быть хорошими, но здесь все зависит от многих факторов. Условия освещения, стоите вы, снимаете там объект, который движется, или объект, который статичный, что вы снимаете, где вы снимаете и так далее и тому подобное. Вот это все характерно для камерафонов образца, там, не знаю, 2009 года. Что будет в 2010 году, сказать сложно, но уж точно нельзя говорить о том, что камерафоны и цифромыльницы сольются в экстазе и станут там, не знаю, друг друга заменять, потому что компаниям это не нужно. И, там, не знаю, в какой-то степени производителям это тоже, наверное, не совсем к месту. Другое дело, что вот лето 2009 года многие собираются в отпуск. И уже от очень многих людей я слышу довольно-таки банальную вещь. То, что я не хочу брать с собой в отпуск камеру. Я не хочу с собой брать в отпуск цифромыльницу, я хочу взять с собой телефон. Вот что можно посмотреть? Если бы Baidu появился летом, то, наверное, вопросов бы не было. То есть, если бы речь шла о таких вот ультимативных решениях, то можно было бы смело рекомендовать его. Пока же, наверное, можно смотреть на 995, опять же, Sony Ericsson. Учитывая тот факт, что это еще и музыкальное решение довольно неплохое, то здесь вообще получается сплав такой прикольный. Ну, там есть еще много фишек. Например, можно гарнитуру подключить и наушники в разъем и слушать вдвоем одни и те же песни без потери качества и так далее. То есть вот это прикольно. Можно рекомендовать его. Можно рекомендовать, естественно, N86 Nokia, вот про который пока известно лишь со слов, что снимает он действительно прикольно с последним ПО. И снимает хорошо, и тоже, в общем, такое решение любопытное. Про Samsung я промолчу, потому что ничего не знаю. Вот про LG, вот, наверное, тоже промолчу, потому что в Юте 2 пока что-то, только слухи. Вот, а уже лето близко, и многие этого телефона ждут. Ну, так вот. То есть появится iDOU зимой, когда, соответственно, в отпуск, конечно, собираться будут многие, но это не совсем, наверное, тот отпуск. Ну, хотя, конечно, такая камера может пригодиться всегда и в любом отдыхе, там, что на лыжах, что еще где-то. Потом многие ездят отдыхать на новогодние праздники, как раз в жаркие страны. Так что, в принципе, если вот появится, скажем, в декабре, то может определенную там собрать аудиторию. Единственное, что мне кажется, опять же, будет решение такое явно не для всех. Далеко, причем не для всех. И на руках его встретить можно будет редко. Мне откровенно понравился дизайн, несмотря на то, что телефон большой, он легкий. Наверное, немножко такое несовпадение размера и веса. Оно в какой-то степени должно отпугивать. С другой стороны, для меня вот лично, меня это не отпугнуло. Вот я хочу сразу же сказать, что аппарат мне понравился, и я сторонник Sony Style. Здесь, наверное, можно меня обвинить в предвзятости определенной, с одной стороны. С другой стороны, ну, как другой взгляд, скажем, на iDOU, который многим-многим журналистам не совсем понравился, мягко говоря. Хотя, как он может понравиться, учитывая тот факт, что мало кто его вообще держал в руках, а многие суют просто по фотографиям. Вот у Эльдара свой там взгляд на устройство есть. Я тут не буду ничего комментировать на всякий случай. Скажу лишь, что Эльдару видней, вот, но мы уже давно с ним договорились, что будем без утайки высказывать свои там взгляды по поводу устройств тех или иных, да. Мне и Nokia N86 тоже, в конце концов, нравится. Вот. Но iDOU просто ближе. Ближе по, скажем так, настроению. Он здоровый. Вот. Он больше, чем Xperia. Он размером с ладонь почти. Ну, конечно, потоньше, поменьше. Но вот это вот ощущение такого здорового, не знаю, как это даже назвать, такой здоровой подошвы, что-то такое вот рядом, да, оно есть. То есть его удобно держать у уха. Поверхность гладкая полностью, кнопочки под дисплеем механические, они сенсорные. Вот не стали баловаться, и очень хорошо, что не стали с сенсорами лишний раз. Используются карты microSD, что тоже любопытно, пометуя о K850. Но это, по сути, третий аппарат с картами microSD, то есть K850 позволял использовать такие карточки Xperia, вот теперь iDOU. Разъем FastPort, никакого разъема 3,5 мм, в силу того, что относится аппарат к новой категории продуктов под названием Unlimited Entertainment, то есть такое развлечение без границ. Тем не менее, развлечения здесь, конечно, не все сделаны так хорошо, как, скажем, в телефонах Walkman некоторых. Даже скажу больше, в некоторых, которые планируются. Еще пока не анонсировано. Здесь скорее такой аппарат для видео, аппарат для использования всяких сетевых дел, аппарат для чтения в какой-то степени, потому что экран хорош, хороший экран, тут даже слов нет, он и большой, он и цветастый, и, как сказать вам, вот есть такое понятие, я не помню, как там точно называется, плотность пикселов, по-моему, вот то, что я видел на аппаратах BlackBerry, где, вот скажем, картинка с шариком на поле для гольфа такая, что создается вот ощущение какой-то трехмерности, словно шарик можно взять. Вот нечто подобное есть и у Айду. То есть виденные мной фильмы, которые были подготовлены для аппарата, ну, как мне сказали, они смотрятся очень хорошо. То есть я думаю, что YouTube и просмотр там сериалов, мультиков и так далее и тому подобное здесь будет удобен и хорош. Мне очень понравилась шторка. Как она сделана, шторка камеры. И камера — это тоже одна из таких сильных сторон. Вот. Но не сильная сторона, мне кажется, музыка, в силу того, что нет как раз разъема 3,5 мм. А что там будет со звуком в итоге, оценить довольно сложно. Если будет хотя бы типичное качество для Sony Ericsson, для того же 995, то это будет хорошо. Вот. Главное, чтобы оно не было хуже. Лучше оно будет вряд ли, потому что здесь, ну, надо сказать, что телефоны, где каким-то образом звук будет улучшаться еще и аппаратно, а не только программно, мы увидим, я думаю, уже в 2010 году. В 2009 их ждать не стоит. Вот здесь компания сейчас пытается окончательно выработать линейку, и Айду — это такой драйвер. То есть это во многом эксперимент, во многом модель, которая притягивает взгляды, заставляет равняться, является там жупелом каким-то для конкурентов. Вот. Но, да, тут опять же вечная история про неуловимого Джо, которого никто не может поймать, потому что он никому не нужен. Вот. Но с другой стороны, все равно, там, скажем, в разговорах с представителями некоторых компаний вот эта вот нотка, когда начинаешь говорить об Айду, она проскакивает. То, что расскажи подробнее, что там за телефон, что он из себя представляет, бла-бла-бла, тра-та-та. Говоря о том, что есть внутри. Внутри в какой-то степени очень все похоже на то, как то, что мы видим в 5800, но с другой стороны не похоже, потому что в Sony Ericsson же не могут успокоиться на том, что вот есть. То есть Xperia — это панели, плюс различные фирменные там менюшечки, мультимедийная панель и так далее. То же самое в Айду. Мультимедийное меню свое, оформление там экрана в режиме ожидания свое, много своих вот именно таких вот любопытных достаточно фич там есть. Вот шрифтики, менюшечки, иконочки. Все это, соответственно, скорее всего, будет уже в фирменном стиле. Может быть, это не коснется все-таки иконок в меню, а может быть и коснется, тоже пока не ясно. Прошивки выходят ежедневно. Дисплей сенсорный, выполнен по обычной технологии, то есть неемкостный, резистивный. Не назвал бы его тупым или глупым. Вопрос такой на форуме просто был по поводу дисплея. Ну, 5800. Примерно те же ощущения. От управления не добавить, не прибавить, как говорится. Что бы еще мне сказать? Соответственно, материал корпуса в основном это пластик. То есть железо или там металл есть только в шторке. Шторка металлическая. Вот ход у нее плавный, шторка большая. Вот, на мой взгляд, наличие шторки все-таки это хорошо. Оно, конечно, может быть и увеличивает размер, но, с другой стороны, это такая фирменная черта для фотографических решений. А тут, в общем-то, тоже добавить особо нечего. Кому-то это дело нравится, кто-то это дело просто не переваривает на дух. В дизайне и схожесть с таким телефоном, как C905, сдается мне, что разработка была в том же самом бюро. Вот, Sony Ericsson все чаще обращается к своему японскому отделению. Ну, я не думаю, что за помощью, просто некоторые аппараты разрабатываются там. C905 один из них. Не то, что я не говорю о полной разработке, но, скажем так, участвуют они в создании. Вот, и это, наверное, хорошо, потому что японофоны и Айдо, они имеют очень много общих черт, как C905, кстати. Вот, единственное, C905, он такой вальяжный все-таки, более, скажем, металлический. Айдоу, он вот, производит впечатление не, скажем так, какого-то имиджевого дорогого предмета, а хорошей, качественной бытовой техники в чем-то. То есть, ну вот есть Nokia 8800, есть, допустим, Nokia N86. Вот, есть там Sony Ericsson V995, в котором за счет металла и прочего постарались и премиальность продукту придать. Есть Айдоу, который такой до нельзя технологичный. Пользователи W900, вспомните о том, что 900 и дорого стоил, и был здоровый, но был к тому же и легкий еще. Вот примерно то же самое ощущение в руках у меня возникло после общения с Айдоу, как и после V900. То есть такой технологичный, красивый, но вот не назовешь его каким-то премиальным решением или еще чем-то. В общем, такой получился интересный достаточно телефон, весь такой противоречивый за счет того, что стоить будет, конечно, дорого, вот, но, с другой стороны, своя аудитория у него, я думаю, будет. Вот, аудитория людей, которых готовых себе на Новый год, если он до Нового года появится, подарить такую вот дорогую игрушку, поехать с ней отдыхать, вот, по-всякому использовать и так далее. Про комплект поставки что-то еще говорить рано. Для нашей страны я не думаю, что в комплект добавят гарнитуру S800, потому что тогда цена решения будет просто невероятной. Стилус в комплекте мне не нравится, примерно такой же, как с аппаратами LG и Samsung и так далее, раскладной, который надо бы, по идее, привесить, там, зацепить запас на корпус телефона. Но, не знаю, мне кажется, что этот самый стилус какой-то, он вообще никакой, и лучше бы от него просто или отказались, или придумали какое-нибудь перышко попроще. Вот, в конце концов, не знаю, Sony, по-моему, никогда не было проблем со стилусами, еще со старыми UMPC, которые там, как они назывались, U-серия, по-моему, там был такой стилус, похожий на чешуйку. От, ну, не знаю, такая вот чешуйка была, в общем, длинная, очень красивый стилусик, и можно было посмотреть, сделать что-то похожее, а не брать уже готовое решение с китайской фабрики. Про X1000 что сказать? X1000 действительно оказался мраморным, как и на фотографиях, но этот самый мрамор выглядит довольно смешно, то есть такое создается впечатление, словно, ну, не знаю, аппарат грязноват, что-то такое. Но, с другой стороны, потом как-то вот я пользовался им не очень долго. Постараюсь уже на следующей неделе или на этой даже взять его на тестирование. Хорошо собран, крепкая такая штука, хорошо лежит в руке. На фотографиях кажется больше. Вот на самом деле он сравним по размерам с Samsung P3. Наверное, основные здесь у меня будут претензии к тому, что... Ну, хотя тут что сказать. Есть сенсорное управление. Сенсорное управление, в принципе, нормальное. В принципе, достаточно удобное. Очень хорошо, что не стали аппарат лишать аппаратных клавиш механических. На верхнем торце полный набор различных. Там кнопка чек и кнопули чек, перемотка, play, pause и все, что положено, есть. На заднем, на задней, соответственно, панели находится такая довольно-таки большая кнопка блокировки управления. Вот она удобна. Есть действительно Wi-Fi, есть ссылка на YouTube, тут приложение установлено. Есть браузер, который позволяет посещать любимые сайты. Насчет скачивания какого-либо контента сказать пока не могу. Мне кажется, что такой возможности нет, есть только просмотр. Плеер очень хорош по качеству звука. В общем-то, старая добрая А-серия, что гарантирует качественное воспроизведение. Плюс функция шумоподавления, которая работает только с комплектными наушниками, с другими работать не будет. Шумодав включается при помощи кнопки на торце. Первое впечатление, ну, учитывая тот факт, что я общался и с iPod Touch, и с Covan S9, и с Samsung PP3, тут, не знаю, смешанный, скажем так. Он не такой красивый, как Samsung. Меню не так красиво, как Samsung. У него нет такой замечательной функции, как в Kovan, это проигрывание папок. Он не может, так как iPod Touch, ну, браузер не такой красивый, плюс нет такого количества приложений, нет такого количества вариантов использования. То есть, если iPod Touch легко, вы можете развить до состояния такого электронного блокнота, органайзера, то есть там контакты, адреса и так далее, составлять там, планировать рабочий день, то здесь именно плеер с Wi-Fi. Именно плеер с хорошим качеством звука, который позволяет вам смотреть YouTube и посещать интернет. Вот как к этому отнестись? Стоить будет, я думаю, около 10 тысяч. Модификации есть 16 гигабайт, 32 гигабайта. Ну, там 10 тысяч рублей, это пока вот только так примерочная цена. То есть фиг его знает, может быть, будет и больше. Знаю нескольких людей, которые уже готовы его купить прямо сейчас, но я бы все-таки советовал посмотреть повнимательнее, потому что, на мой взгляд, плеер опоздал на рынок где-то на полгода, на год. То есть его делали к юбилею, насколько я понимаю, Walkman или Sony, или чего-то еще. Постарались сделать такое, с одной стороны, ультимативное решение, но то ли когда делали, не смотрели на другие модели, которые есть на рынке, то ли когда делали, замкнулись на том, что надо сделать именно сенсорную модель. Не знаю. Впечатления, вот честно скажу, впечатления очень противоречивые. И вот свой бы A829, уже вот он, я бы, наверное, все-таки не сменил. Надо будет потестировать, поиграть, привыкнуть к нему, пожить с ним. Ну, не полной жизнью, естественно, а такой послушать, походить, вот именно спокойно погулять, с разной музыкой попробовать, посмотреть там, не знаю, где-то вот сидячи в кафе, выйти в сеть, посмотреть, насколько это удобно, то что дома-то это все понятно, условия такие парниковые, это не тот эффект. И потом уже решить для себя, насколько это здорово. Вот я просто не хочу сейчас торопить события. В обзоре специально не стал там очень много про него писать. Посмотрим, в общем, потестируем, потом расскажу. Что касается серии W, то это новая линейка спортивных плееров, которые плеер-наушники. Все у них, в принципе, хорошо, и управление, и сидят на голове хорошо, и наушники неплохие, и качество звука отменное, и подставка есть, и разъем на корпусе стандартный мини-USB. И цена, в принципе, ну, 3700 за модель, там, сколько, 2 гигабайта памяти, по-моему. Это неплохо. Это неплохо, учитывая узкую направленность. То есть этот вот плеер специально, в принципе, разрабатывался людей, которые занимаются бегом или которые занимаются спортом где-либо. В фитнес-клубе или еще там где-то. Никаких свисающих проводов, никаких там других каких-то вещей. То есть просто вы размещаете эту модель на голове, включаете плеер, начинаете заниматься своими делами. Очень даже здорово. Вот, и именно для этой аудитории моделька хороша. Вот здесь, если говорить о том, что вот, пойти в город, то мне, честно говоря, я это сделать просто не смогу. Просто потому что на ушах выглядит, ну, можете в обзор залезть, посмотреть. Мне не очень нравится. Может быть, вам придется по вкусу, но не знаю. На мой взгляд, все-таки у модельки есть такая типичная специализация, и вот пусть она в ней и находится. И хорошо, что она есть. Потому что людей, которые сейчас в период кризиса начинают наконец-то заниматься собой, не своими вещами, их становится все больше. То есть такой плеер, плеер-кроссовки, плеер-спортивная форма, часть там вашей экипировки какой-то, ну, очень даже здорово. Меня больше всего, мне показалось странным то, что эту модель почему-то сравнивают с Shuffle, новым Shuffle. Вообще, это плееры не то, что из разных вселенных. Вот один разрабатывался, конечно, для бега, вот другой разрабатывался для спорта тоже. Но надо понимать, что Shuffle, бег, это, конечно, все хорошо, но бег это лишь часть. Shuffle — это плеер, который можете купить, там, я не знаю, если музыку слушаете иногда, и вам нужна какая-то вот простая такая красивая штучка. Вот, или вам нужно кому-то что-то подарить. Вот так вот быстро купили, пошли, подарили девушке, порадовали ее. Это понятно, что там в машине не получится использовать или еще что-то, но молодежная такая вот хорошая, красивая моделька с фишкой, голосом. Sony же сделали совершенно другую вещь. Sony сделали специальный плеер для спортсменов. Вот. Назовем даже спортсменами тех, кто просто пару раз в неделю ходит, занимается там фитнесом, железо качает или на дорожке там бегает, неважно. Вот, правда, я скажу, что у меня тоже абонемент в спортзал есть, и я стараюсь посещать его иной раз. Но я обхожусь без всяких плееров, потому что и так играет в зале музыка. Вот, неважно какая она, но мне просто не нравятся вот эти лишние примочки. Здесь хорошо оставаться с этими приспособлениями для спорта один на один, без лишних всяких дополнений. Вот как только начинаешь там морочиться на тему, а вот надо такие кроссовки специальные купить, как только там начинаешь специальную форму подбирать, плееры какие-то там и прочее, это уже все. Это уже значит, что просто ходить и заниматься лень. Вот что я думаю. Ну и бег, соответственно, то же самое. Плеер для бега — идея здравая, но это определенная присадка, которая может мешать. Вот нет ничего лучше, чем пойти с утра пробегать в парке, послушать щебетание птичек, шумы природы, там, не знаю, пьяных людей где-нибудь, которые возвращаются домой. Вот это все правильно. Вот, а плеер, ну, какой бы он ни был, он будет вам мешать. Вам не буду говорить, потому что у вас может быть по-другому, мне будет мешать. Тут чисто субъективное мнение. Вот поэтому, что можно сказать про W? Он еще и стоит, кстати, порядком. Он стоит около 4000 рублей. И вот поэтому, то есть решение такое, узкое достаточно, нишевое. Ладно, до встречи на следующей неделе. Будем разговаривать про новые джабры уже более подробно. Будем еще потом разговаривать опять про BlackBerry. Будем разговаривать мы про еще всякие вещи. Будет интересно. Пока.
MobileReview.com. Новости. Компания Acer анонсировала новую серию ноутбуков Aspire Timeline. Она будет включать в себя компьютеры в тонких легких корпусах, которые смогут достаточно долго работать в автономном режиме без подзарядки. Для оптимизации энергопотребления у этих ноутбуков предусмотрена функция Acer Smart Power. В линейке будут представлены модели с 13, 14 и 15-дюймовым дисплеем. Их вес от килограмма 600 граммов до 2 килограммов 400 граммов. На выставке Basel World 2009 швейцарская компания Goldwish представила уникальный мобильный телефон под названием Revolution. Это модель класса люкс в корпусе из драгоценных материалов. Всего будет создано 9 таких телефонов. Revolution представляет собой моноблок вытянутой формы со скругленными углами. В нижней части устройства расположены часы сборки известного швейцарского мастера Фредерика Жувино. Корпус телефона покрыт 18-каратным белым и розовым золотом и инкрустирован бриллиантами общим весом 29 карат. Стоимость телефона 369 тысяч евро. MobileReview.com.
Обзоры новинок. Ну, вот у меня могут спросить, а чего это я так решил посвятить Nokia 6700 Classic еще и подкаст? В общем-то, первый взгляд уже был. Обзор в момент, когда вы слушаете подкаст, скорее всего, уже на сайте. И какого ляда ты, дорогой товарищ Муртазин, решил снова нам рассказать про этот аппарат? Ну, сразу отвожу все обвинения и говорю, люб он мне, братцы, люб он до невозможности. Хожу с ним уже несколько недель и не могу оторваться. Вот сейчас взял в руки, приятно так металл ощущать, холодит, холодит вечером металл. Я свою жену ограбил, буквально. Ограбил во всех смыслах. И сейчас буду чисто сердечно признаваться в этом. Как происходило ограбление? Придя в бессознательном состоянии домой, что не извиняет меня, у меня был севший телефон Nokia 6700, как вы понимаете. Я совершенно на автомате ткнул его в настольное зарядное устройство типа стакан. Знаете, вот как будто я уже протокол пишу, чувствую, приближается. И в этом стакане у меня телефон неожиданно стал заряжаться. Я с удивлением посмотрел на телефонный экранчик, посмотрел на стакан от Nokia 8820 Sapphire Art и сказал себе: ага, а он сидит как влитой. Ну, дальше было дело техники. С утра, когда я проснулся, пришел я поздно, надо сказать. С утра я проснулся рано, и настроение было не очень, честно признаюсь, потому что лег поздно, встал рано. Какое тут настроение? Никакого. Я пошел на кухню, где моя половина завтракала с детьми. В этот момент я увидел чехол, в котором покоился телефон Nokia Arte сапфировый. Я, естественно, чехол изъял. Знаете, по какой причине? Ограбил. По причине того, что мне стало интересно, а в этот чехол 67-я влезет? Ну, было понятно, что влезет, но насколько удобно. Так я вам, в общем-то, скажу так. Если кто-то думает, что чехол шили под Arte, он глубоко заблуждается. Чехол шили явно под 67-200 Classic. Он в нем достаточно свободно сидит. За вот веревочку, которую вы тянете, можно его легко вытянуть. При этом он сам не выпадает из чехла. Но люди знают, что Arte очень плотно сидит, что мне не нравится в чехле и заставляет, в общем-то, не пользоваться чехлом. Мне не нравится, как он сидит настолько плотно. 67-200 сидит просто на удивление хорошо. Вообще между этими аппаратами можно ставить такой жирный знак «равно». Такие же материалы, такой же высококачественный динамик, он очень хорошо звонит, и смс, когда приходит, приятно слушать звуки. Звуки достаточно хорошие подобраны. Но 5-мегапиксельная камера, честно скажу, для меня, в общем, не фонтан. Я привык к хорошим камерам. И вот аппарат по этой теме, назовем это так, меня совершенно не радует. Светодиодная вспышка тоже так себе. Что-то снять на скорую руку, да, но назвать это хорошим качеством я бы не стал. Но вот знаете, с другой стороны, Arte, либо что-то подобное, Arte, Virtu и же с ними, они тоже, в общем, камерой нас никогда не баловали. Что в этом аппарате есть этакого? Ну, задняя крышка, которая, в общем, легко снимается движением пальца. Я иногда, когда достаю телефон и к уху, прикладываю его во время звонка, у меня все время ощущение, что это Arte, это слайдер. Я провожу пальцем, отодвигаю крышку и защелкиваю ее тут же обратно. Вот есть такая особенность. При этом крышка сама не слетает. Она достаточно плотненько сидит, надо действительно потянуть. Но когда тянешь, крышка металлическая, из нержавейки, она так отодвигается. Три цвета корпуса я выбрал для себя черный. Не знаю почему, но мне нравится черный. Светлые, они более быстро царапаются. А вот на черном царапины фигушки. С ключами носил, ничего не видать. Нету их, нет царапин. Защитное стеклышко экрана неплохое, но это не сапфировое стекло. Если кто-то подумал вдруг и вообразил. Но с другой стороны, за 245 евро, именно такая цена будет в конце мая, начале июня, но не в России. Не верьте уже в сказки. В России цены и ценообразование совершенно свое. Поэтому в России этот аппарат будет стоить ого-го, как дорого. Ну, я бы сказал так, не загадамши 1015. Ну, против 30 за самый простой Arte, это, в общем-то, в два раза ниже цена. Но впечатления ровно те же. Ощущения те же. Знаете, это такая своего рода революция. Я в этот аппарат безумно верю. Безумно верю, потому что мне давно не нравились имиджевые вещички настолько сильно. Arte нравится по умолчанию. То есть 8000 серия от Nokia нравится по умолчанию мне. Ну, просто это вот какой-то канон стиля в какой-то мере. Вот сейчас меня начнут размазывать и скажут, что за стиль, когда студенты в кредит покупают, торговцы с рынка покупают. Извините, позвольте на минуточку. А что, это не люди? Что им чуждо чувство прекрасного? Думаю, что нет. Среди моего окружения много людей, как обеспеченных, так и не очень пользуются этими аппаратами 8000 серии. и весьма довольны ими. Так отчего же? Отчего же отказывать людям в чувстве прекрасного? Просто исходя из социального статуса, их положения в обществе. Да не надо отказывать. На самом деле аппараты, они либо нравятся, либо не нравятся. Вот 8000-я серия нравится максимальному числу людей, но не все могут ее себе позволить. Этот аппарат смогут позволить себе очень многие. Ну, намного больше, чем там арты. Знаете, вот действительно, я не знаю, как надо визжать от восторга. Дайте попробую повизжать, но боюсь, получится не очень лицеприятным, поэтому не буду. Классный аппарат. Можно смело говорить, что Nokia мне там отстроила еще один этаж дома, внутреннюю отделку, бассейн гостевой и все такое. Но мне аппарат очень нравится. Классный. Хотя на месте Nokia я бы мне лучше приобрел что-то более дельное. То есть аппарат действительно классный. И ну, я не знаю, что добавить про него. Он действительно... Когда человек говорит слово «действительно» в течение 2 минут порядка 50 раз, он явно врет. Вот я делаю всегда такой вывод. Вообще гадалки, всякие мошенники, они когда говорят «действительно», на самом деле, честное слово, они сразу меня вызывают отторжение. Тем не менее, я почему-то сказал это слово подсознательно, может быть. Не знаю, это вот к Зигмунду Фрейду и Юнгу скорее надо обращаться. Но если говорить по-честному, ага, думаете, я не специально это сказал? Специально. Так вот, если говорить на чистоту, ладно, не буду вас мучить, в сухом остатке это очень стильный, интересный аппарат за феноменально низкую стоимость для своих материалов. Это подводит меня к мысли, что следующие имиджевые аппараты от Nokia, они будут комбинировать другие материалы. Возможно, керамику. Ceramics. Вот когда они так произносят это слово на английском, мне так забавно становится. Финны. Ну, финны одним словом. Так вот, возможно, это керамика, кожа, какие-то иные металлы и их сплавы. Например, Liquid Metal, который используется в Virtu. Возможно, не знаю, не видел, не могу сказать. То, что видел отмененное а-ля 8000-я серия, мне очень понравилось. Действительно, я пищал от восторга и кричал: «Верните, гады, все на место, очень мне нравится». Но мои друзья-гады сказали, что вернуть они ничего не могут. Уже как месяца 4 все отменено. И причина в кризисе. В кризисе в том, что на доработку, на доведение до ума этих моделей требовались деньги, которые неожиданно понадобились акционерам в других местах, чтобы показать финансовые результаты. А запускать дорогие телефоны целыми сериями в кризис — это как-то, ну, дурной тон, что ли. Наверное, вот они этим руководствовались. Хотя наплевать на всех, запустите, пусть все завидуют, что у Nokia есть такая серия. Но не сложилась судьба. Поэтому 6700, он, скажем так, открывает премиум-сегмент фактически. Хотя его позиционирует намного ниже. Ну все, задурил вам голову целиком. Рекомендую посмотреть обзор, если вы его еще не видели. Рекомендую, как только появится в магазинах, идти и щупать вживую. Картинки не передают и сотой доли обаяния этого аппарата. Его берешь в руки и понимаешь, вот это мое. Вот у меня это так было. Я его видел в родмэпе, я его видел на картинках. И как-то спокойно. А первый раз взял вживую в руки, как сейчас помню, в Nokia. У меня такое удивление было. Мне реально так вставил этот аппарат и сказал: «О, это мое, хочу, давайте срочно найдите мне этот аппарат». Спасибо ребятам, что они мне его нашли. Потому что, ну, нравится, ой. Но пластинка заезженная, в сотый раз я скажу слово по-честному, откровенно говоря, по-настоящему. Поверьте мне, использую весь лексикон. смотрите на 67.00 Classic. Знаете, как в «Матрице». Точнее, не в «Матрице», а в «Алисе». Уже все заговариваюсь. «Иди за белым кроликом». Вот так же. Смотрите за 67.00 Classic. Аппарат очень стоящий. Одна из самых сильных моделей этого 2009 года. Если откинуть всю шелуху и вот эти кривляния, которые я привнес в этот подкаст. Обсуждение на форуме тоже очень активное. Они показывают, что людям интересен этот аппарат. Я думаю, что с его выходом новая страничка в истории начнется. Спасибо, и, как всегда, я буду рад услышать ваше мнение, ваши ругания, если таковые будут, на меня, на стиль изложения, на 67.00, на мать Тере. Нет, ее нельзя критиковать. Ну, одним словом, вы поняли меня. Жду вас в разделе «Подкасты» нашего форума. А наш форум находится на сайте mobilereview.com. Если кто-то забыл, вдруг неожиданно подкаст какого ресурса он слушает. Удачи вам. Слушайте другие части подкаста. Там, я надеюсь, будет интересно. До встречи.
mobilereview.com. Новости. Компания Samsung Electronics представила дизайнерский мини-ноутбук N310. Со стандартной 4-ячеечной батареей эта модель работает до 5 часов, а опциональная 6-ячеечная батарея обеспечивает до 11 часов автономной работы. Вес N310 со стандартной батареей — 230 граммов, что делает его одним из самых легких в своем классе. Детальные характеристики устройства в новостях на mobilereview.com. Samsung N310 поступит в розничную продажу в мае по ориентировочной цене 20 990 рублей. Ресурс Boy Genius Report опубликовал информацию о новых смартфонах BlackBerry, которые сейчас готовятся к выпуску. На сайте есть краткие характеристики нескольких моделей, и они были получены, как сообщается, из информированных источников. Пока нет даже изображений новинок. Источник предполагает, что какая-либо из них может быть оборудована и аппаратной QWERTY-клавиатурой, и сенсорным дисплеем. На сайте и в новостях Mobile Review можно ознакомиться с техническими характеристиками BlackBerry Onyx, BlackBerry Driftwood и BlackBerry Magnum. MobileReview.com.
Кухня сайта. Привет-привет, эту кухню сайта я хочу посвятить такому вопросу, как деньги. Деньги-деньги, дребеденьги. Остальное все ерунда. Ну вот примерно такую песню «В острове сокровищ» про Билли Бонса там было еще. Ну, в общем, хороший мультик, посмотрите еще раз. Я со своими детками его недавно смотрел, долго раскачивался, собирался. Им понравилось, мне тоже понравилось. Один из самых любимых мультфильмов в детстве. Поговорим о деньгах. О деньгах как отправной точке для того, чтобы что-то сделать. Знаете, ну, признаюсь честно, наткнулся на эту мысль в чужом журнале, дневнике. И человек, молодой человек, судя по всему, я его не знаю, он написал буквально следующее. Вот у него есть такая задумка. Писать свои мысли, как мне кажется, действительно интересные и подходящие для обычного пользователя ПК, интересы которого, однако, идут дальше банального Excel. И поиграть, писать как-то жадно. Жадно писать именно в ЖЖ. И знать, что суп наваривает на тебе бабки. Суп — это владелец ЖЖ, Life Journal. И вообще при случае прикроет лавочку бесплатных журналов. Прецеденты уже были, и гарантия, что это не будет вновь, не даст никто. В связи с этим есть идея замутить сайтик, на котором будут писаться интересные и действительные авторские, с большой буквы, статейки и заметки. Идея витает в воздухе и, надеюсь, когда-либо воплотится в жизнь. Проект не будет претендовать на крутость и глобальность, но он будет действительно оригинальным, то есть чем-то новопроизведенным, содержащим в себе добавочную стоимость. Там не будет тупого копирования инфы друг у друга, как это делается в 95% сайтов Рунета. Того там будет аналитика, прогнозы, маленькие статьи, исследования. Тематика будет, в общем-то, попсовой, но интересной именно нам, авторам. Значит, я хочу разобрать вот эту фразу, исходя из некого побуждения, да? деньги, продукт, если хотите. Продуктом является сайт, статья, что угодно. И жадность авторов, которые не хотят работать задарма и вообще приносить чужому нехорошему дяде. В этом случае это компания «Суп», чтобы она наваривалась на них. Наваривалась на их лайф-джорнале или еще на чем-то. Ну, первое и основное, с чем я столкнулся в жизни, и о чем я могу сказать со всей ответственностью. Люди, которые ничего не сделали в этой жизни для того, чтобы добиться чего-то, и которые рассуждают подобным образом, требуют каких-то денег, хотят каких-то денег, они, как правило, ничего не добиваются, а до бесконечности эксплуатируют ту же самую пластинку. Она звучит, если говорить грубо, прошу прощения, если кто-то увидит себя в этих словах. Грубо эта фраза звучит так: я настолько умный, я офигенно умный, я зашибенски умный, поэтому я этого делать не буду. Знаете, вот это правда. Очень многие люди считают, что они настолько зашибенские умные, что они делать каких-то вещей просто не будут. Не хотят, не будут или будут делать, но за какие-то гигантские деньги. Могу рассказать историю из своей практики, из своей жизни. Когда-то мы запускали такое направление, как тренинги в больших компаниях, тренинги по разным направлениям, в том числе тренинги по мобильным телефонам. Я как зайка в течение 3 или 4 месяцев ездил зачастую на тренинги в компанию «Евросеть», в ряд других компаний. И проводил эти тренинги. Мне было интересно понять, как это работает, как общаться с аудиторией, освоить какие-то моменты, которые были для меня закрытыми и непонятными. То есть, знаете, это такое приключение. Приключение попробовать в этой жизни что-то еще. Что-то еще и выработать понимание, как это работает, какие есть проблемы. Увидеть тематику изнутри. Знаете, ну, на моем месте, наверное, там другой руководитель сказал бы: а, это все ерунда, пусть у меня подчиненные разбираются, дальше я там съезжу, посмотрю, посижу на чужом тренинге и дальше решу что-то. Я сидел и на чужих тренингах, помогал нашим тренерам советами, как мне казалось, что можно улучшить, что можно сделать по-другому. То есть, фактически, я делал это... Ну да, ради компании, ради там нового направления. Можно привести вот эти слова и сказать: конечно, Ильдар делал это не просто так. Но мне действительно было интересно. С другой стороны, однажды тренер Евросети у меня спросил, достаточно молодой парень, посмотрев на мой ноутбук, там, на часы, еще на что-то, он задал вопрос, который его мучил. Он подходил к нему очень долго. Он говорит: Ильдар, а вот... скажи мне, неужели это так хорошо оплачивается, что ты бросил все свои дела и пришел вот учить наших продавцов, которые фактически только-только начали работать? Я сказал: нет, это оплачивается очень смешными деньгами. Ну, то есть весь тренинг стоил там, не знаю, очень смешных денег. Не буду называть сумму на всякий случай, я не помню, контракт у нас истек или нет. Но действительно это были смешные деньги, потому что мы хотели попробовать это направление, мы его попробовали. И то есть, более того, я эти деньги не видел. Эти деньги шли в любом случае тренерам, которые работали над проектом. И как сказать, скажу так: я не жалею ни капли о том, что у меня был такой опыт. Это опыт в копилку, то есть в копилку умений. Еще умею вот это. Умею работать с аудиторией не за счет вот этих тренингов. Но тренинги дали мне некие новые знания, некое новое понимание, которое я использую на практике. И не обязательно это тренинги. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, и плох тот человек, который не ассимилирует полученные знания для других областей деятельности. Ну, например, вы играете в большой теннис. Казалось бы, где использовать знания из большого тенниса? Но навыки, которые вы получаете в нем, не физические, а именно навыки умственные. Бежать, не бежать, а расчет, куда ударить мячом. В жизни реальной можно Ну, жизнь можно адаптировать и представить себе ее как теннисный матч некий. Матч-поинт, если хотите. Кстати, посмотрите «Матч-поинт». Очень хороший фильм Вуди Аллена. Один из моих самых любимых. Посмотрите, фильм про жизнь. И, как ни странно, про ту тему, о которой мы говорим, про деньги. Так вот, часто в жизни выливаются деньги в то, что я не буду, не я лично, а человек говорит, я не буду делать это ни за какие коврижки, ни за какие деньги. Да, действительно, есть такие вещи. Вот, например, джинсу я писать не буду ни за какие деньги. Мне проще этого не делать, чтобы уважать себя, скажем так. И другим не позволю. У нас, у меня на ресурсе это, этим заниматься. Но, скажем так, есть моменты, которые я действительно вот сам как человек тоже не буду делать. Не буду делать по причине того, что, скажем так, у меня нет либо времени, либо меня не устраивают деньги, которые за это заплатят. Деньги не являются самоцелью. Никогда и никогда для меня лично не являлись. Очень часто, ну там, мой коллега не даст соврать, за колонки в журнале в течение 2 лет, по-моему, я все как-то не могу доехать получить деньги. Хотя за 2 года там накопилась весьма и весьма приличная сумма. Хватит на хороший на хорошую зеркалку там, на марк хватит однозначно. Не потому, что я такой богатый, или не потому, что я так отношусь к деньгам плохо. Вот опять самовосхваление. Вторая кухня сайта. Но вопрос интимный и требует освещения все-таки, на мой взгляд. Деньги для каждого человека играют определенную роль. Не надо возводить их там в ранг чего-то особенного. Но поверьте, с деньгами жить легче, чем без денег. Поэтому надо относиться к ним, с одной стороны, с уважением, с другой стороны, не возводить их в ранг такой вот необходимости, за которую можно убивать, идти по головам и делать все, что угодно. Так вот, я писал эту колонку не для того, чтобы получить деньги, а потому что мне это было интересно. Действительно интересно необычный формат, который мне предложили. С другой стороны, делал бы я это без денег. Да, скорее всего, делал бы. Потому что интересно. Часто в прошлом, сейчас этого нет уже, предлагали написать статью по той или иной тематике. Разные издания. Это могли быть «Ведомости», «Деньги», журнал «Деньги», «Коммерсант», другие издания. И как фрилансер, то есть такой свободный стрелок, я писал. Писал, потому что мне нужны были деньги, которые платили деловые издания за эти материалы. Хотя часто я был не согласен там с подачей материала и, ну, вот той направленностью, которую редактор задавал. Он говорил, вот нам надо копнуть в этом направлении. А мне казалось, что копнуть лучше в другом. Но в целом, на мой взгляд, это было взаимовыгодно. То есть я получал деньги за свою работу и, в принципе, работал по той специальности, по которой я хотел. Я работал в качестве журналиста, оттачивал навыки, понимал профессию, общался с разными людьми. То есть в любом случае это было в плюс. И вы знаете, я могу сказать одно, что, наверное, в моей жизни все измеряется интересом. Интересом и необходимостью. Другая пословица, которая гласит: «Любишь кататься, люби и саночки возить». Очень часто возникает так, что в нашей работе есть моменты, которые мы жутко не хотим делать, вот честно. Я некоторые вещи не перевариваю. Но каждую неделю, каждый день я их делаю. И делаю в первую очередь, потому что я понимаю, что, потратив там нервы, силы на нелюбимые вещи, я потом смогу заняться любимыми спокойно и хорошо. Но в целом говорить о том, что нельзя вот избавиться от какой-то рутины и делать только любимые штуки, невозможно. Рутина всегда есть, надо понимать об этом. Другое дело, что взваливать на себя чужую рутину и делать даже за какие-то деньги то, что вам не нравится, если вы не испытываете там гигантской необходимости в этих деньгах. Ну, не стоит. Понятно, если вы голодаете, вы хотите есть, ваша семья сидит голодная, холодная, в неотапливаемом помещении, вы пойдете и будете добывать кусок хлеба тем способом, которым найдете возможным. Но это крайняя ситуация. Я рассматриваю ситуацию все-таки, когда есть некий выбор. Все не так плохо. Я вам рекомендую не доводить все до такого состояния, когда все вот настолько плохо. Ну, желательно не доводить. Там, как уж жизнь сложится, в нашей стране зарекаться от чего-то нельзя. И я хочу отметить вот что. Вы не подумайте, что я из пустого в порожнее переливаю. У меня есть план, по которому я иду. Вот эти пункты отмечены. Я сижу ручкой, чиркаю, обвожу вокруг пунктов. Но, честно скажу, тема настолько интимная, если хотите, что зачастую про нее просто не говорят. Считается вот таким дурным тоном, моветон обсуждать, что наш образованный, интеллигентный человек что-то может сделать за деньги. И деньги являются стимулом для того, чтобы что-то сделать. Вот эти штуки, такой рефлексив надо откидывать в сторону. В работе есть составляющая оплаты этой работы. И это нормально. Понятно, что, например, я очень часто делаю, ну, вот статьи. Пишу сейчас для других изданий редко статьи, как правило, когда друзья просят об этом, либо хорошие знакомые. И вопрос стоимости, вопрос гонорара для меня тут не стоит, вот честно скажу. Стоит вопрос интересно, неинтересно. Да, я этого добился, добился того, что я могу выбирать. Я в том положении, когда могу выбирать. Если возвращаться вот к первоначальному посылу этого подкаста, когда я зачитал отрывок из журнала, из дневника молодого человека, он пока не в том положении, когда может выбирать. И в этом положении надо хвататься за любую работу, за любую возможность показать себя. Знаете, я вспоминаю всегда Ларри Кинга. Ларри Кинг – это репортер от Бога. Он ведет ток-шоу, на которое пытаются попасть в Америке все звезды. Звезды спорта, Голливуда, политики, политики других государств. И в своей книге про ораторское искусство Ларри Кинг, книга хорошая, тоже рекомендую. Очень рекомендую коллегам-журналистам особенно, потому что люди, которые пишут, почему-то считают, что говорить им не обязательно, учиться говорить им не обязательно. На мой взгляд, чем более многогранный человек, чем больше умений он в себе совмещает, тем лучше для него. Журналистика – это публичная профессия. Вам нужно уметь говорить, уметь говорить в кадре, уметь говорить на радио, в подкастах, уметь писать, наконец. Нельзя быть хорошим тележурналистом, плохим журналистом газетным. Вот нет такого разделения. Человек либо профессионален, либо непрофессионален. Промежуточные варианты, они очень временные и быстро заканчиваются. Человек либо перестает тянуться вверх и становится непрофессиональным, либо он тянется вверх и переходит в разряд, в касту, в лигу, как угодно назовите, тех, кто делает свою работу хорошо. Надеюсь, вот акцентирование на слогах, там, вот как это хорошо, вас не очень расстраивает. И помимо Ларри Кинга есть очень много людей, которые исповедуют простую истину. На стадии, когда вы только начинаете работать, надо хвататься за любую, подчеркиваю, за любую возможность показать себя. Но показать себя не только в том, что вы умеете делать, а в работе. И я могу честно сказать, что с каждым годом я работаю все больше и больше. Не потому, что мне так нравится. Хотя, честно скажу, как говорят мои друзья, у меня трудоголизм в запущенной стадии уже все, финальный. То есть фактически у меня бывают дни, когда я работаю по 18 часов в день. На минуточку, 18 часов в день. Я знаю мало людей, которые способны работать примерно в таком же темпе, в таком же ритме жизни. При этом я не могу назвать свою жизнь посвященной исключительно работе. У меня есть очень много интересов. Они совершенно разные. Я много читаю, я много езжу, я много провожу времени в семье, хотя хотел бы проводить его еще больше, общаясь со своими детьми. Не знаю, то есть вот не могу сказать, что работа является частью моей жизни. Мне повезло. Повезло в том плане, что я такой человек изначально, который не может заниматься нелюбимым делом. Если надо создать для себя рабочее место под любимое дело, я это делаю и всегда делал так в жизни. То есть у меня не было периодов, когда я не понимал, чем я хочу заниматься, метался. Нет, были, скажем так, выборы вот между этим и этим. Но эти выборы, они были, скажем так, не исходя из каких-то там финансовых вопросов. Они не принимали зачастую внимания. Я просто понимал, что я могу сделать вот то, то и то. Если бы я смотрел, наверное, на вещи, которые делаю с финансовой точки зрения, то я занимался бы совершенно другими вещами. И давно многие вопросы решил бы намного проще. Но вот, к сожалению, испорченное семьей, моей семьей, мое же образование, которое, ну вот, приемлет работу, которая интересна в первую очередь. Наверное, надо сказать спасибо или наоборот не спасибо папе с мамой за это. Но вот так сложилось. Извините за патетику. Патетика, возможно, лишняя здесь, но вопрос сложный. Вопрос непростой. И на этот вопрос я очень часто, ну, мне как отцу сложно на него зачастую ответить. Отправить своих детей учиться в очень престижное заведение и выстраивать им карьеру вот буквально, как говорится, со школьной скамьи, или позволить им метаться, искать себя в жизни. И не факт, что они найдут себя. То есть подтолкнуть, проталкивать или дать им возможность самим определиться. Это сложный вопрос. Сложный вопрос и для человека, который ищет себя, и для людей, которые составляют семью. Не так просто на него ответить. Мы далеко уже ушли от начального посыла, но вернусь к нему. Так вот, на начальном этапе вашей профессиональной карьеры, знаете, надо уметь хвататься за работу, уметь много работать. Но при этом, пожалуйста, умоляю вас, запомните одну вещь. Не позволяйте другим людям ездить на себе. Не позволяйте взваливать на себя чужую работу, чтобы вы попали в те 20% людей, которые делают 80% работы за всех остальных. Делайте свою работу, используйте все свои шансы, но поставьте себя в коллективе, поставьте себя среди коллег таким образом, чтобы там, где на вас залезают, там же с вас и слезали. Как вы это сделаете? Вопрос 10. Это сделать можно. Не бойтесь кого-то обидеть. Рассудите просто, что в начале вашей карьеры у вас будет достаточно много времени, потому что у вас нет семьи, как правило, она не отнимает много сил. Потом у вас появится семья, дети, много сил, а нагрузка останется или вырастет. Потому что вы будете делать чужую работу, как правило, даже не за деньги. Вот не надо этого. Соблюдите баланс между возможностями, теми шансами, которые есть, и вашей эксплуатацией. Не надо понимать под эксплуатацией себя любимого другими людьми в своих корыстных, конечно же, целях. Не надо понимать, что это ваши шансы, это ваши возможности. И знаете, в общем-то, рецепт успеха, он достаточно прост. Прост, обыден и незамысловат, как любой рецепт. Надо работать, работать и еще раз работать. Много работать. Когда вы будете много работать, у вас будет что-то получаться. При работе, естественно, надо задействовать голову, а не бездумно что-то делать. Задействуя голову, работая, вы вольно или невольно накопите знания и станете профессиональны в той области, которую выбрали. Очень часто, как и в жизни, как и во взрослении детей, есть так называемые кризисные зоны. Кризисные возрастные зоны, если хотите. Вот у нас есть приедание тем или иным делом, которым мы занимаемся. И в момент, когда вот-вот все начнет получаться, кажется, что нет, мы потратили там несколько лет жизни на полную ерунду, потому что ничего не получается, и нас это, ну, не бодрит, не вставляет. Признайтесь, что вот когда что-то не выходит, как-то не очень хочется этим заниматься дальше. Хочется заняться чем-то легким, что у вас получается. Неважно, что это. Но это видимость. И попытайтесь сделать так, чтобы у вас действительно получалось. Получалось так, на ура. Тогда вы сможете сказать: я классно делаю свою работу, и действительно я вкладываю большие усилия, чтобы у меня это получалось хорошо, классно. У меня душа поет от того, что у меня получается. Если вы сможете это сказать и сможете это сделать, действительно, вы умница, редкая умница, и у вас все получится. Просто надо немножко верить в себя. Верить в себя, несмотря на то, что говорят люди вокруг, несмотря на то, что думают про вас. Стройте отношения честно, открыто. Не позволяйте ездить на себе. Пусть деньги не давлеют над вами. Выбирайте осознанно ту работу, которую вы хотите делать. Выбирайте ее так, чтобы она была интересна вам, оплачивалась хорошо, допустим, если вам это нужно. Но не ставьте деньги или возможность чью-то заработать на вас что-то как вот такой первоцель для отказа. Подумайте, всегда думайте. Думайте, кому это более нужно, вам или какому-то изданию, чтобы появилась там ваша статья. Соразмеряйте свою репутацию, свое имя и издание, на страницах которого вы будете писать. Например, для газеты «Жизнь» я не хочу писать. Ну, вот не хочу как-то. Хотя можно писать. И для газеты «Жизнь» вполне нормальные заметки, что показал опыт Коли Турубара. Но это личный выбор каждого, наверное. То есть тут упирается в то, во что вы верите. В вашу систему ценностей, в вашу систему координат. Что для вас на первом месте? Я приношу извинения, если кто-то ожидал услышать не простые рецепты, а сложные рецепты. А в какой-то мере это такие разговоры за жизнь, философский подкаст, который тянет почти на 30 минут, вот этот выпуск «Кухни сайта». В очередной раз хочу быть короток, резок, но получается, в общем-то, из одного конца в другой. Надеюсь, что вам понравился этот подкаст. Я всегда на это надеюсь. Если не понравился, можете меня смело ругать в разделе «Подкасты» нашего форума. Я там всю ругань воспринимаю вполне адекватно и отвечаю. Можем там пообщаться. Можете заказывать следующие темы «Кухни сайта», да и других разделов подкаста. Постараюсь про все рассказать, о чем вы просите. Чем обычно я и занимаюсь часто. Все, коротко. До свидания, хорошего времени вам. Не знаю, какое время суток у вас, но просто в ближайшую неделю пусть у вас будет хорошее настроение, ничто его не омрачает. И задумайтесь над тем, о чем мы говорили сегодня. Я надеюсь, что вот несколько мыслей хотя бы я вам дал, о которых стоит подумать. Ведь это жизнь, о которой всегда стоит задуматься.
MobileReview.com. Новости. Компания Nokia объявила о том, что ее мобильный телефон с выдвижной QWERTY-клавиатурой Nokia E75 поступил в торговые точки. Производитель отмечает, что эта модель является первым устройством компании, в котором реализован новый пользовательский интерфейс электронной почты. Он сравним по возможностям и удобству использования с настольными системами. Nokia E75 также тесно интегрирована с OVI, предоставляет возможность воспользоваться навигационными сервисами и игровыми возможностями Engage. Компания Sony Ericsson представила недорогой музыкальный телефон из серии Walkman W205. Он выполнен в форм-факторе слайдер. Модель оснащена плеером Walkman, а также FM-радиоприемником, поддержкой технологии определения музыки Track ID, беспроводной передачей данных и музыки с помощью Bluetooth, также в наличии камера на 1,3 мегапикселя и несколько телефонных записных книг. Начало продаж Sony Ericsson W205 Walkman намечено на третий квартал этого года.
MobileReview.com. Мобильный чарт.
Это мобильный чарт. Мелодии и ритмы нашей и зарубежной эстрады и андеграунда. Короче, все, что только может красиво звучать из динамиков мобильного телефона. Выбор пятерки лучших – наших рук дело. Но вот из кого мы будем выбирать, решаете преимущественно вы, посетители сайта Mobile Review и одноименного форума. Чтобы ваш любимый рингтон стал участником чарта, просто напишите о нем в соответствующей ветке. Сегодняшняя музыкальная свистопляска открывается летней песней 11-летней, давности. В 98-м, в день взятия Бастилии, музыкальные хулиганы Beastie Boys выпустили песню, в которой просто масса всего интересного. Даже если отбросить в сторону то, что трек занял какие-то довольно неплохие места в чартах и получил Грэмми в номинации «Лучшее рэп-исполнение дуэтом или группой», вот даже если так, то есть на что обратить внимание. Например, на то, что в песне есть сэмплы из произведений Римского-Корсакова и Рахманинова. Пятое место. Beastie Boys, Intergalactic. У следующего участника чарта всего по два. В составе два музыканта-мультиинструменталиста, две вокалистки и место 2×2 четвертое. К слову, все четверо участников коллектива JoJo Effect – настоящие профи, и сейчас у вас будет шанс в этом убедиться. Четвертое место JoJo Effect – I shouldn't, I wouldn't. I shouldn't, I wouldn't be alive, but I won't. Профессиональным термином «моббинг» психологи называют, пошла цитата, «коллективный психологический террор или травлю в отношении кого-либо из работников со стороны его коллег, подчиненных или начальства, осуществляемый с целью заставить его или ее уйти с места работы». Все с цитатой. А некоторые вполне конкретные музыканты так называют свой проект. На третьем месте чарта «моббинг» – «Ом Отженик». Настройтесь и приготовьтесь. Сейчас в чарте будет два подряд довольно длинных перечисления. Гитары, бас, фортепиано, орган, саксофон, перкуссия. Это то, на чем он играет. А зовут его Limp Twins, Quantic Soul Orchestra и просто Quantic. И это только сценические имена. В жизни он известен как Will Holland. Сегодня в чарте на втором месте его работа Time is the Enemy. на первом месте чарта сегодня люди, о которых я не стану говорить ни слова. Точнее скажу, ну только одно. Prodigy. Первое место – Black Smoke. Все на сегодня. До очередного чарта у вас есть время зайти на форум портала Mobile Review и оставить сообщение в ветке, посвященной рингтонам. Так вы сможете продвинуть своего фаворита в ближайшую пятерку лучших.
MobileReview.com. Жизнь в движении.